Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Оксана Иванова, научный сотрудник Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в 20 веке. Здравствуйте, Оксана.
Добрый день, Анна.
Мы начинаем с Оксаной разговор о традициях Екатеринбурга. Почему я говорю «начинаем»? Разговор долгий. Я не думаю, что за сегодняшнюю одну передачу мы успеем все охватить. Будем потихонечку, помаленечку стараться осветить эту важную тему и очень интересную. Сейчас, как вы все знаете, идут разные жаркие споры, беседы на тему храма Святой Екатерины. Нужен он у нас в городе, не нужен. Если нужен, то в каком месте? Поэтому именно нашу первую встречу я хочу посвятить традициям, связанным с храмом Святой Екатерины, потому что очень много вопросов возникает, очень много совершенно разных сведений, чуть ли не противоположных, которые обитают в наших головах, и самое главное, это, пожалуй, вот сторонники храма говорят, что наш Екатеринбург назван в честь небесной покровительницы Екатерины, и поэтому нам нужен храм. Другие говорят, что в честь Екатерины I, жены Петра I. Давайте, может быть, с этого вопроса начнем.
Да, это один из наиболее часто задаваемых вопросов. И я думаю, что простого ответа на него нет. А действительно, всякий верующий человек понимает, что любой храм назван в честь святой какой-то или святого. Да, или, и, естественно, храм Святой Екатерины был так назван в честь Святой Екатерины. Почему было выбрано имя, именно это имя? Конечно, на этот счет есть некоторые основания в переписке Дегенина с Екатериной и с Петром Первым. Но надо сказать, что сама Екатерина Первая тоже Екатерина не родилась. Это имя она получила в крещении, приняв православную веру. И это было тоже не случайно, потому что святая Екатерина считалась покровительницей женщин из дома Романовых. И вот образ этой святой, которую считали наши цари вот, покровительницей женской части своего рода, было вот так торжественно дано императрице. Конечно, Генин нуждался в поддержке государственной, потому что завод, который у нас строился, это был не частный завод, это был государственный, современным языком можно сказать, металлургический комбинат. И жизнь и деятельность этого комбината во многом зависели от того, как власти будут к нему относиться. И, конечно, основатели города, основатели завода очень искали этого расположения. Всякий понимает, что начав строительство просто в лесу, в пустом месте, хорошо бы заручиться помощью и поддержкой как небесных сил, так и земных. И Генин, я думаю, что вот это свое желание и необходимость соединил вместе и и спрашивал, да, разрешение назвать город Екатеринбургом в честь Екатерины императрицы на тот момент, жены императора. Забывается, что сама императрица получила это имя, тоже была названа тоже в честь святой. Если проделать такую небольшую еще дополнительную операцию мыслительную, то, в общем-то, мы без труда приходим к тому, что, конечно, Екатеринбург назван, освящен, да, благословлен именем святой Екатерины. Это, безусловно, для каждого верующего человека это очевидно. Но то, что это было не просто не банально и не, при этом были масса исторических еще обстоятельств, но жизнь на то есть и жизнь, она развивается не по схемам, и всегда есть очень много интересного вокруг любого события. И сам этот собор стал центром городских традиций. Он появился здесь, идея о нем появилась здесь вместе с первостроителями нашего города. Инициаторами были, конечно, те, кто этот город закладывал. Прежде всего Генин, потом Татищев и руководство ну, горно-заводской промышленности, если можно так сказать, хотя тогда это все еще только формировалось. И вот этот собор становится не просто центром религиозной жизни, где вновь родившиеся екатеринбуржцы крестятся, а умершие отпеваются, но он стал еще и такой местом, где были собраны очень значимые просто городские традиции. Ну, например, в Екатерининском соборе приносили присягу горные инженеры. Ну, это ведомство по-разному. Были горные инженеры, были и горные офицеры. И вот все они, согласно регламенту берколлегии, приносили присягу на верность государю, на верность службе. Ну, вот это такая, ну, я не знаю, можно сказать, клятва Гиппократа, только наших горных инженеров. Она совершалась в Екатерининском соборе. Присяга приносилась в присутствии священника, и после принесения присяги в строю присягающие подписывали индивидуальные клятвенные обещания, так называемые присяжные листы, ну, которые потом в соответствующих ведомствах хранились, ну, в данном случае в горном ведомстве. Чуть позже, уже пройдя определенный исторический путь своего развития, стали приносить присягу не только горные инженеры и горные офицеры, но еще и новобранцы Екатеринбургского гарнизона. Дело в том, что с 1869 года в храм было передано на хранение знамя Уральского горнозаводского батальона, которое было пожаловано императором Александром II. И вот именно с этого времени в Екатерининском соборе стали давать присягу еще и военнослужащие новобранцы. Это было очень, ну, красивое такое событие. Присягающие поднимали руку перед Евангелием, которое лежало перед присягающим, повторяли текст присяги и целовали Евангелие. Вот. Ну, тоже такое очень значимое событие в жизни каждого человека, кто эту присягу давал. И, конечно, в жизни города, потому что, ну, вот все военные, по большому счету, все инженеры, все служащие, ну, все люди, которые этот город строили, создавали и защищали, они, ну, какую-то свою внутреннюю духовную миссию, свою задачу, они вот понимали и перед людьми, и перед Богом воплощали именно в этом Екатерининском соборе. Ну, конечно, кроме военных людей, Екатерининский собор был центром и для людей самых разных сословий, самых разных занятий. Прихожанами его были не только руководители города, но и самые обычные люди, рабочие, мастеровые, крестьяне. И вот для всех, для них таким объединяющим праздником был День Святой Екатерины. Сейчас мы его празднуем по новому стилю 7 декабря. И это был одним из главных городских праздников Екатеринбурга. И оставался, ну, и был настолько значим, что даже был нерабочим днем. Вплоть до 1917 года День Святой Екатерины был днем праздничным, нерабочим. Почему нерабочим? Нам немножко сейчас вот непонятно. Мы праздничные дни, для нас что это? Новый год, 1 мая, 8 марта. Вот. А, собственно говоря, праздничным и нерабочим днем он был именно для того, чтобы все имели возможность сходить в храм, помолиться, ну, совершить таинство, ощутить еще раз свою особую причастность к Богу, к святой покровительнице Екатеринбурга. Ну, вот это опять к вопросу, в честь кого назван город. А если бы город был назван в честь императрицы, это было бы очевидно всем его жителям, то, наверное, бы городской праздник был в день, там, не знаю, коронации или дня рождения Екатерины I. Тем не менее, это не так. Да? Вот общий городской праздник, если можно так сказать, день города, долгие годы, несколько веков был в день памяти святой Екатерины.
Хочется здесь добавить, что, как вы уже сказали чуть раньше, что в этот день и в этот храм приходили люди совершенно разных сословий, и мне кажется, это очень здорово, когда есть такое место, которое объединяет людей совершенно разных, и объединяет именно с такой духовной целью, да, а не какое-то там... Ну, если говорить современным языком, выступления какого-то актера, не знаю, певца. А тут вот люди приходят без чинов и без имен и стоят вот здесь. Мне кажется, это очень трогательно.
Ну, вы знаете, это традиционно, потому что этот собор Екатеринский, он был всегда в центре, ну, если можно так современным языком выражаясь, в центре самоорганизации горожан. То есть там они собирались не по велению начальства, не по какому-то приказу, не в связи с какой-то чрезвычайной ситуацией, а собирались они там все вместе, естественно, по велению сердца. Ну, примером может послужить праздник белого цветка. Было такое, ну, международное даже движение, которое заключалось в том, что люди собирались, ну, продавали вот эти белые цветки, а вырученные средства шли на борьбу с чахоткой, ну, то есть туберкулезом. Это было такая, вот, такое целое движение, которое, ну, пыталось помочь больным людям и остановить эту действительно вот такую тяжелую болезнь и такой бич, можно сказать, 20 века, вот эпидемию. Очень многие люди этим страдали, и как-то надо было им помогать. Так вот, вот это движение начиналось... на Соборной площади перед Екатерининской церковью, молебно, где все вот очень разные люди собирались. После чего начинался такой общий городской праздник, продавали белые цветки, а на следующий день было шествие с музыкой, тоже от Екатерининской собора, и шли, ну, уже к Богоявленскому, к площади через и сеть переходили, через пруд. То есть вот это движение души, это желание благотворительности тоже объединяло очень разных людей. То есть и там и дети принимали участие, и женщины, и серьезные очень люди, которые там принимали большие решения и занимались производством, и были самые простые вот обычные горожане. То есть, понимаете, собор... самим своим существованием и самой своей сутью напоминает всем о том, что пред Богом, что мы все пред Богом, а пред Богом мы все равны. И в этом смысле равное право прийти в храм, в собор Святой Екатерины имел каждый житель этого города просто на основании того, что он горожанин, живет в этом городе, и двери храма для него всегда открыты.
Мне кажется, вот это как раз одна из главных причин в современных людях, которые активно против храма. Они немножко не понимают, да, не просто даже реалии того времени, а реалии современных верующих, потому что, да, рассказывают о том, что у вас и так много храмов, о том, что я захожу, там, не знаю, днем в какой-то храм заходил, там никого не было, еще что-то. Но вот этот момент общинной жизни, о том, что эта общинная жизнь объединяет, сплочает людей, что у них есть огромное количество дел, помимо богослужений и присутствия на этих богослужениях, и храм является вот центром просто каким-то, чтобы туда приходить, там делать и объединять людей общей идеей, вот это упускается. Ведь это и является самым главным моментом.
Ну, вы знаете, я и в соцсетях, и лично, вот во время даже вот этих выступлений, и протестов, и в их активной фазе, ходила, общалась с людьми, которые, вот да, очень так агрессивно, я бы сказала, настаивают, что храмов много, это какое-то уже клише такое, если чуть ли не мем. Я их всех прошу продемонстрировать храмометр. Вот у кого он есть, относительно чего много или относительно чего мало. В ответ на эти обвинения, упреки, я занялась математикой. Просто взяла карандаш и посчитала. Вот на основании того чертежа, который мы имеем, да, Екатерининского собора, он сохранился, нетрудно посчитать общий объем площадей. Исходя из этого объема площадей и такой плотности, да, вот на один квадратный метр, допустим, ну, 4 человека, вот я взяла такое, потому что 5 человек, это уже просто плечом к плечу, ну вот сами нарисуйте квадратик метр на метр, посчитайте, сколько людей туда войдет. Вот, ну даже вот из такой очень большой плотности, плечом к плечу, получается максимум 2000 человек. Но ведь Екатеринбург в начале 20 века насчитывал около 50 тысяч жителей. И вот, разделив это все, я посчитала, что даже если мы примем во внимание, что половина современного Екатеринбурга — это, ну, люди-атеисты, те, кто вот не понимают, не хотят и знать не желают ничего ни о Боге, ни о церкви, ни о вере, допустим, даже так, то, исходя из вот тех расчетов, которые и тех пропорций, которые были на начало 20 века, современный Екатерининский собор должен вмещать 18 тысяч молящихся.
Это очень большая сумма, но я вам сразу скажу, что 4 человека на квадратном метре — это вот ужасно. Мне некомфортно стоять на одном квадратном метре еще с тремя, и как бы хотелось бы, ну, не побольше.
Ну, понимаете, во многом это идет от незнания истории, от незнания традиций. А ведь был не только Екатерининский, рядом был Богоявленский собор, был как большой, так и Малый Златоуст, ну, то есть то, что Покровская церковь.
Ну, самая, кстати,
да, самая, был Вознесенский, был Троицкий собор, то есть это было, их было довольно много.
А людей было довольно меньше.
А людей намного было меньше. Намного меньше. Поэтому если мы будем подходить честно, да, или там математически к этому вопросу, ну, то уже никаких сомнений относительно того, что этот собор нужен, важен, и он должен быть не маленьким, не символическим, а собором того современного города, которым сейчас является Екатеринбург. Ну, я думаю, что рано или поздно это всем станет очевидно.
Ну да, тут проблема единственная, что вот как раз в людях, которые неверующие и просто не хотят поддерживать это строительство, и все. Я думаю, что все эти аргументы, связанные со сквером, с парками, с количеством храмов, еще с какими-то моментами, они уже такие очень второстепенные. А причина кроется лишь в том, что люди атеистически настроены, они не сильно в восторге от того, что появится один, еще один храм. Вот и все. Мне кажется, что дело только в этом.
Ну, я думаю, что никогда не наступит такого времени, когда христиане будут не вызывать никаких вопросов. И само христианство, оно, конечно, вызывает очень много вопросов. И так было, и так есть, и так будет. Я думаю, нам просто надо понимать и научиться жить в условиях, ну, когда мы уже не государственная, 100 лет как не государственная церковь. Мы живем в свободном обществе и можем отстаивать свои права, свои интересы, свою традицию, а она требует защиты, потому что она не самоочевидна. Необходимость христианства как основы жизни, ну, это реальность неочевидна, 100% всем жителям нашего города. Ну, ничего страшного я в этом не вижу. Я думаю, что мы научимся свою традицию и представлять. Ну, для этого ее, конечно, надо хорошо знать и ее защищать. И я думаю, что мы явим миру, как христиане, вот все наше сообщество христианское нашего города явит красоту и прелесть, и значимость нашей христианской традиции.
Большое спасибо, Оксана, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио была Оксана Иванова, научный сотрудник Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке. Еще раз большое спасибо, Оксана. До новых встреч.
До свидания.